1931 году опубликована сталинская инструкция историкам партии, которая была разъяснена и конкретизирована в устных беседах. В 1932 году юбилейный номер «Правды» получает уже новую физиономию. 23 февраля 1932 года портрет Сталина украшает первую страницу газеты. Впервые выдвинута формула: «Вождем Красной Армии является коммунистическая партия, ее и ленинский ЦК во главе с товарищем Сталином». Эта формула стала суррогатом присяги на личную верность Сталину. Но и в этом году власть его еще не распространялась на прошлое. Сталин не фигурирует еще как строитель армии и руководитель гражданской войны. В качестве главной заслуги политического аппарата армии указано, что он провел блестящую борьбу против троцкизма. Отметим, что во главе этой борьбы стоял Гамарник, который погибнет через 6 лет как троцкист. Впервые история Красной Армии была перестроена официально 23 февраля 1933 года в приказе Военного Совета СССР Республики, где после вводных фраз о том, что Ленин – гений человечества, величайший стратег пролетарской революции, вождь и организатор партии большевиков, организатор и вождь Красной Армии, говорилось: «С мнением товарища Сталина, лучшего ленинца, вождя партии большевиков, вождя всех трудящихся, тесно связана вооруженная борьба, победы и строительство Красной Армии». В годы гражданской войны партия всегда посылала товарища Сталина на наиболее опасные и решающие для жизни пролетарской революции фронты. Приказ заканчивался призывом: «Еще теснее сплотимся вокруг нашей коммунистической партии, вокруг нашего лучшего друга, вождя и учителя товарища Сталина». Этот приказ по армии был вместе с тем приказом по исторической науке. В 1934 году статья Радека пытается установить разногласия между Троцким и Сталином в период гражданской войны. А Зиновьев в 1934 году писал о великом знамени Ленина-Сталина. В 1935 году, когда месяцы Тухачевского были уже сочтены, он в юбилейной статье о Красной Армии, защищая необходимость ее механизации, заканчивал неизбежной византийской фразой о том, что гарантией победы является искусство нашей партии, ее вождя товарища Сталина и верного соратника его, товарища Ворошилова. Сейчас может показаться странным, что никто в течение первых 12 лет не упоминал не только о мнимом руководстве Сталина в военной области, но и об его несомненном и активном участии в гражданской войне. Объясняется это тем, что в партии, в правительстве и в стране были рассеяны многие тысячи военных, знавших, как было дело. Многие члены или агенты ЦК принимали в гражданской войне не меньшее участие, чем Сталин, а некоторые неизмеримо большее. Смирнов, Смелга, Сокольников, Лашевич, Муралов, Розенгольц, Фрунзе, Орджоникидзе, Антонов, Овсеенко, Берзин, Гусев – все они провели все 3 года на фронтах в качестве членов революционных военных советов, возглавлявших армии и фронты, и даже в качестве командующих армиями – Сокольников, Лашевич, тогда как Сталин за 3 года войны провел на фронтах вряд ли больше нескольких месяцев. Те официальные легенды, созданные о роли Сталина как организатора армии, стратега, вдохновителя гражданской войны, легенды, созданные в период с 1932 до 1940 года, получили очень яркую проверку в событиях Советско-финляндской войны. Подготовка наступления со стороны СССР была поистине убийственной. Кремль недооценил силу сопротивления Финляндии, не подготовил необходимых материальных условий, не сумел объяснить ни армии, ни народу всех задач своей политики. Вся операция была подготовлена за спиной народа чисто бюрократическим путем, и потому на первом своем этапе в течение 10-11 недель не дала ничего, кроме позора кремлевским инициаторам. В отличие от Гитлера, Сталин и не думал даже появляться перед войсками, выезжать на фронт, беседовать с солдатами и вдохновлять их. Можно прямо сказать, что такая поездка была для него совершенно невозможна. Кто знает его ближе, тому вообще невозможно представить себе на морозном воздухе перед солдатскими массами этого аппаратного диктатора с невыразительным лицом, с тусклым голосом, с трудом процеживающего слова, с желтоватым отливом глаз. Сталину нечего сказать солдатам. С 4 марта 1918 года создается Высший военный совет в составе Троцкого председателя, военного специалиста и руководителя Бонч-Бруевича и членов совета Подвойского, Склянского и Механошина. 22 апреля 1918 года в ЦК по докладу Троцкого санкционируют декреты об организации волостных, уездных, губернских и окружных военных комиссариатов. Страна была разбита на 8 военных округов, в состав которых входили 46 губерний и 344 уездных военных комиссариата. 2 сентября 1918 года был образован Революционный военный совет под председательством Троцкого. В конце октября под председательством Ленина создается Совет труда и обороны для напряжения работы хозяйственных органов и согласования их с нуждами войны.